Глава 42. Повествующая о доверительном разговоре и о несчастном случае. Облеченный уже не в траурный костюм и зюидвестку капитана Катля, но одетый в солидную коричневую ливрею, которая, притязая на скромность и простоту, была тем не менее такой самодовольной и самоуверенной, что могла сделать честь любому портному. Роб-точильщик, столь преобразивший внешне, а в глубине души вовсе пренебрегший капитаном и мичманом, коим лишь изредка уделял несколько минут своего досуга, задирая нос перед этими достойными и неразлучными друзьями и припоминая под торжествующий аккомпанемент сей медной трубы своей совести, с каким триумфом он избавился от их общества. Роб-точильщик служил теперь своему покровителю, мистеру Каркеру. Проживая в доме мистера Каркера и состоя при его особе, Роб со страхом и трепетом взирал на белые зубы и чувствовал, что должен раскрывать свои круглые глаза шире, чем когда бы то ни было. Содрогаться сильнее перед этими зубами он бы не мог даже в том случае, если бы находился в услужении у великого волшебника, а зубы были могущественнейшими талисманами. Мальчишка с такой силой ощущал власть своего патрона, что это поглощало все его внимание и требовало от него слепого повиновения и подчинения. Он не считал безопасным размышлять о патроне даже в его отсутствие, опасаясь, что его немедленно схватят за горло, как в то утро, когда он впервые предстал перед мистером Каркером, и он снова увидит, что каждый зуб обличает его и ставит ему в вину каждую его мысль. В умении мистера Каркера читать его тайные мысли, будь ему того захочется, Роб, находясь с ним лицом к лицу, верил так же твердо, как в то, что мистер Каркер его видит, когда на него смотрит. Влияние заведующего было столь велико и зачаровывало настолько, что, едва осмеливаясь об этом думать, он беспрестанно чувствовал над собой несокрушимую власть патрона, уверен был в его способности сделать что угодно с ним, Робом, и старался ему угождать и предупреждать его приказания, не видя и не слыша ничего вокруг. Быть может, Роб не спрашивал себя, в таком состоянии было бы необычайным безрассудством задавать себе подобные вопросы, не потому ли он всецело подчинился этому влиянию, что у него мелькали подозрения, будто его патрон в совершенстве овладел некой наукой предательства, жалкие начатки, кои сам Роб усвоил в школе точильщиков. Но, разумеется, Роб не только боялся его, но и восхищался им. Пожалуй, мистер Каркер был лучше осведомлен об источниках своей власти и пользовался ею умело. Отказавшись от места у капитана, Роб в тот же вечер, избавившись предварительно от своих голубей и даже заключив в торопях невыгодную сделку, отправился прямо в дом мистера Каркера и, разгоряченный, с пылающим лицом, предстал перед своим новым хозяином, словно ожидая похвалы.
«Бездельник», — сказал мистер Каркер, взглянув на узелок. «Ты бросил свое место и пришел ко мне».
«О, сэр!» — забормотал Роб. «Вы знаете ли, сказали, когда я был здесь в последний раз?»
«Я сказал?» — удивился мистер Каркер. «Что я сказал?»
«Простите, сэр, вы ничего не сказали, сэр?» — ответил Роб, почувствовавший угрозу в тоне мистера Каркера и пришедший в крайнее замешательство. Его патрон посмотрел на него, обнажив десны, и, грозя указательным пальцем, произнес:
«Предчувствую, что ты плохо кончишь, друг-бродяга. Тебя ждет беда».
«Ох, пожалуйста, не говорите так, сэр!» — воскликнул Роб, у которого ноги подкашивались. «Право же, сэр! Я хочу только работать на вас, сэр! Служить вам, сэр, и честно исполнять все, что мне прикажут!»
«Советую честно исполнять все, что тебе прикажут, раз ты имеешь дело со мной», — отозвался его патрон.
«Да, я это знаю, сэр», — ответил покорный Роб. «Я уверен, что вы правы, сэр, если бы только вы были так добры и испытали меня, сэр. А если когда-нибудь вы увидите, сэр, что я поступаю наперекор вашему желанию, пожалуйста, убейте меня».
«Щенок», — сказал мистер Каркер, откидываясь на спинку стула и безмятежно улыбаясь Робу. «Это ничто по сравнению с тем, что я с тобой сделаю, если ты вздумаешь обмануть меня».
«Да, сэр», — ответил несчастный точильщик. «Я уверен, что вы жестоко со мной расправитесь, сэр. Я бы и пытаться не стал обманывать вас, сэр. Хотя бы мне сулили за это золотые гинеи».
Оробевший точильщик, чьи надежды на похвалу не оправдались, стоял, смотря на своего патрона и тщетно стараясь не смотреть на него в смущении, похожем на то, какое часто обнаруживает дворняжка при сходных обстоятельствах.